Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda
Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda
Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda
Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda
Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda
Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda
Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda
Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda
Адилила. Читаем Адилилу сегодня, глава 2. Шри Чайтанья, Верховная Личность Бога. Текст 1. С самого начала читаем эту главу. Так, есть авторитет. Мы следуем авторитету. Шри Чайтанья Прабху Ванде Балапи Яд Ануграхат Таринана Мата Граха Яптам Ситанта Сагарам. Я выражаю почтение Господу Шри Чайтанья Махапрабху. По чьей милости даже неразумные дитя преодолеют океан философии, кишащий крокодилами различных теорий. Океан философии, кишащий крокодилами разных теорий. Комментарий Шрилы Прабхупады. По милости Шри Чайтанья Махапрабху, Верховной Личности Бога, даже несмышленное дитя и неискушенное в науках может спастись из океана неведения, который словно чудовищами кишит разного рода философскими учениями. Учения Будды, логические доводы Гьяни, системы йоги Патанджали, Гаутамы, а также философские системы Канады, атеисты Капилы и Дататреи. Все эти хищные обитатели океана невежества. Однако, по милости Шри Чайтанья Махапрабху, человек может постичь истину, избежав сектантских представлений, и осознать, что лотосные стопы Кришны являются высшей целью жизни. Давайте же поклоняться Господу Шри Чайтанья Махапрабху, благодарность за его милосердие к обусловленным душам. Это начало, первый текст, вот такое заявление здесь. Пропадают комментарии. Сильные очень. Вообще, науку постигают с Бхагавад-гиты и начинают. Упанишат. Это йога, сутра, ну как бы... Йога-шастра, так скажем. Не бхакти-шастра, йога-шастра. Упанишады — это йога-шастра. То есть здесь речь идет о возвышении сознания сначала. Прежде чем мы доберемся до истины, первый шаг какой? Очистить сознание нужно. Бесполезно обсуждать, если человек не готов абсолютную истину. Говорить о Боге, о душе — это бессмысленно. Поэтому йога начинается с очищения любая. Любая. Любой процесс. Возьмите любую религию, любой процесс, буддизм ли это, я не знаю, учение Шанкарачари или... атеистов, других, у них есть какие-то моральные предпосылки для этого учения. Необходимы. Иначе оно не признается как бы подлинным, авторитетным. Должны быть моральные предпосылки, они даются во всех религиозных книгах. Это начало йоги. В йоге это называется яма-не-яма. Моральные предпосылки. То есть вы принимаете то, что благоприятно для йоги, а то, что неблагоприятно, отвергаете. Яма-не-яма. Образ жизни нужно установить. Необходимый, чтобы прогрессировать, развиваться. А йога значит возвышение сознания. Значит, по мере очищения сознания оно возвышается. Таким образом. Здесь нет необходимости бороться за возвышение сознания, как в материальном мире люди вступают в борьбу за развитие материальное. Неизбежно. Неизбежно материальный процесс будет таким. Конкуренция. Сильная конкуренция и борьба за место главного здесь. За славу, за деньги, за богатство, за положение. В обществе идет серьезная борьба. Но в плане йоги нет. Нужно бороться с чувствами. Нужно избавиться от недостатков. И возьмете вы буддизм или другие учения, или данные учения, начало одинаковое. Это морально-этические нормы, яма-не-яма называется. Но цели разные. И здесь, в этой главе, будет именно говориться о цели всех путей. Конечной цели всех путей. И измеряя все учения с конечной целью, можем сказать, что какие-то учения не открывают истину полностью. И с этой точки зрения не являются законченными. Или окончательно истинными. Окончательно истины, так скажем. То есть есть процесс, есть процесс. Если вы не закончили, скажем, высшее учебное заведение, вам дадут бумагу. Незаконченное высшее образование. Вам не дадут диплома. Незаконченное. То есть вы не квалифицированы до конца. Вы учились там, вы что-то поняли, но вы не закончили. Также этот процесс йоги должен быть закончен. Но как закончить процесс йоги, если он очень длительный? Как управлять этим процессом, если это выходит за пределы одной жизни даже? Йога, если идти путем йоги, постепенного возвышения, нужно следовать много жизней, говорится, религиозным дисциплинам, аскезам, мистическим практикам, благотворительности. То есть много что нужно делать, и жизнь за жизнью, и как это регулировать, как управлять этим процессом, если я забываю о прошлой жизни. Я могу сбиться с толку очень легко, очень рискованный процесс. Для меня, это, во всяком случае, я точно вам скажу, это рискованный процесс. Я встану на путь йоги и многие жизни, планов, как я могу соблюдать все эти планы, как могу запомнить все эти планы. Как Прабхупада шутит и говорит, они борются не на шутку за религиозное убеждение, за политическое убеждение, но потому что они родились в какой-то стране и принадлежат какой-то традиции. Но потом они меняют тело, меняют рождение, и другой традиции рождаются, борются за эти традиции. Сегодня они начинают крестовые походы как христиане, завтра они, как мусульмане, будут войну объявлять кому-то другому, а послезавтра они еще кем-то будут, атеистами родятся. Они унаследуют все это. Между атеизмом и религией разницы нет на самом деле, в этом смысле слова. Если не закончено ни то, ни другое, разницы нет. Результат такой же, вы рождаетесь снова в материальном мире, просто под разными окрасками, то мусульманином, то христианином, то буддистом. Буддизм — это атеизм, потому что там нет концепции души и Бога. Шунья, нирвана. Это самая развитая форма атеизма, это научный атеизм, скажем так. Это великая наука, но она атеистическая. И она дается для атеистов. Шунья означает пусто, после смерти нет ничего. Пустота, нирвана, ничего нет. Нет никакого писания. Что вы должны достичь после смерти? Ничего. Должны просто фактически исчезнуть. Это учение было обусловлено определенными обстоятельствами, почему Будда дал такое учение, это в истории описывается. Потому что необходимо было развитие религии, религия вся пришла в упадок, вся полностью. То есть под именем Бога люди творят жуткие вещи. И вот когда религия приходит в упадок, тогда ее устраняют и устанавливают научный атеизм. Это сделал Будда, это сделали также в светские времена коммунисты. То же самое, выхода другого нет. Когда религия падает, на это место становится наука материальная на какое-то время. Но когда наука доходит до предела своих возможностей, она начинает думать о какой-то абсолютной истине, об источнике всего. Как Будда он об этом тоже говорит. Вся квантовая физика, все эти вот ученые, математики великие, все они становятся буддистами в итоге, в конечном итоге. Они догадываются, что что-то есть, но что, я не знаю, то ли пустота, то ли какой-то источник энергии, но начало всему было. Источник. То есть они... И тогда начинается снова религиозные какие-то доктрины рождаться. И снова, когда религию устанавливают, ведь именем Бога можно обмануть миллионы людей, что Бог — это высшая истина, чем нужно принимать, подчиняться. И слепое подчинение религии всегда приводит в упадок. Нужна наука. И здесь-то наука будет описываться. Наука должна открыть, прежде всего, конечную цель религии. Спросите о конечной цели религии, люди не знают. Они могут себя назвать как угодно. Религиозным, нерелигиозным, но и те, и другие не знают конечной цели. Ни их материального прогресса, ни религиозного пути. Не понимают. Ну, тогда здесь и говорится, все это сектантство. Вот в этом смысле, что они не знают, куда идут. Зачем вы это делаете? Не знаю. Но все так живут, а что еще делать? Мы должны есть, пища нужна, вот мы делаем это, мы работаем. Спать нужно, и дом строим. Ну, погодите, но делают то же самое животные. Даже бурундуки они устраивают очень хорошо. Тоже роют там норку, запасают зерно на зиму. И это знание, и это ваше развитие от бурундука до ваших складских помещений, до ваших сейфов. Можно в земной норке хранить вещи, а можно в сейфе. И это прогресс называется. С ключами. Но я вам скажу одну вещь, что бурундуки друг друга не воруют зерно. Хотя у них сейфов нет. Запах там есть, они туда не пойдут. Все, запах защищает. Чужой дом. Он туда не войдет. Он уважает. У него есть культура, у него есть религия. У человека нет культуры. Смотрите, он может войти в чужой дом и взять вещи. Вскрыть сейф, взломать и взять чужие деньги. Нет, нет религии, не усваивает религию. Бурундук и то более успешно, более прогрессивно в этом смысле слова. Итак, современная наука, она отстает от бурундуков. То есть не случайность Прабхупада дает такой комментарий, включая даже буддизм, вот такие великие учения, они не законченные, тем не менее. Возьмите любые религии незаконченные. Задайте вопрос. В любой религиозной группе, кто такой Бог? Ответа нет. Нет точного определения. Ну, какие-то общие понятия, не больше. Ну, условное обозначение есть. Например, пример математики, есть такая восьмерочка, лежащая на боку, обозначает вечность, то есть бесконечность. Так? Ведь вы не можете ее представить. И описать тоже не можете. Обозначить можете. Вот так же они обозначают какими-то. Но кто это? Это живое существо, прежде всего. Бог. Они не знают, как описать его. Ну тогда какой же смысл религии? Морально-этически никто им не следует. Никто им не следует. Даже священники не следуют. Они, ну, и даже искренние люди не могут следовать. Трудно. Не потому что же мошенники, а потому что чувства сильные. Что делать? А? Плоть-то слаба. Хоть душа рвется вверх, но плоть слаба. И я не знаю, как победить эту плоть. Это редкие люди могут стать такими, знаете, отшельниками, схимниками там куда-то уйти и молиться днем и ночью, знаете, совершая аскезы. Нет, это не человеческая практика, для людей это не подходит. Я не способен на такое. Ну и зачем тогда эта религия? Конечно, сначала Веда говорит, религия нужна. Почему? Чтобы создать экономику, артху, чтобы все было благоприятно вокруг. Религия означает это честность, это означает, что нет воровства, что есть любовь, есть уважение, есть исполнение долга. Это все религиозные принципы. И для экономического процветания прежде всего нужна религия. Честность. Если человек говорит религия, одним словом можно сказать честность. Это просто честность. По отношению к себе, к другим, к деятельности. Главное не брать чужого, не обманывать никого. Это честно. Ну и что? Никто не следует этому принципу. Знаете еще почему? Потому что мы живем в мире обманутых обманщиков. Не просто обманутых, а обманутых обманщиков. Они не знают, что уже обмануты давно все. Ницше, когда изучал культуру христианства, еще в те годы, известный философ Ницше, он, конечно, сильно извратил философию Иисуса Христа, но он изучил его поведение просто, как ученый, как философ. Его слова и поведение. И он допустил очень смелую мысль в то время, что Иисус реально существовал. Что уже в то время атеисты это отвергали, реально как бы существование Иисуса. Еще в мою бытность в школах говорили, этого не было, это скорее всего легенда, потому что в те годы были известные биографы, писатели, и ни у одного из них не отмечено, что Иисус существовал. Нет, только Евангелие. Но биографы ни один не описывает. Явление Иисуса Христа. Нет, исторических доказательств таких не существует. Плащаницы тогда еще не было. Но Ницше, изучив его слова и поведение, описанное в Евангелии, допустил такую мысль и сказал, я допускаю, что такая личность, как Иисус, мог существовать. И потом он дальше писал, но я честно признаю, что никогда таких людей не видел. Никогда в жизни не встречал подобных людей. Но допускаю эту мысль, что Иисус мог существовать. А потом он добавил еще одну крылатую фразу. Когда изучил христианство, последователь Иисуса Христа и самого Иисуса, что он говорил, он написал интересную вещь. Он сказал, последний христианин скончался на кресте. То есть он, это известная фраза, все христиане знают это. И более того, все с этим согласны. Такого, как Иисуса, нет больше человека и быть не может. Это истина для них непреложна. А что говорит Веды? Мы все дети Бога. Вот это законченное знание. Но почему же оно не предлагается так людям? Оно предлагается людям, знаете как? В извращенной форме, в опасной форме. Вот почему многие вещи скрываются, потому что некоторые знания опасно передавать в данный момент времени. Если мы все дети Бога, люди могут быть, так я такой же, как Иисус Христос? А? Встречали Иисусов Христов? Я встречал, и не раз, поскольку мы говорим на такие темы открыто, то люди разные приходили и приходят. Есть полусумасшедшие просто люди, которые абсолютно убеждены, что они Иисус Христос, а то еще и круче. А то и сам Бог. Я встречал таких богов не раз, и молодых, и пожилых, разных. Что думаете, в Казахстане таких людей нет? Или в России? Да везде есть такие люди. В каждом городе есть такой человек один или несколько. Даже был слет Иисусов Христов в Америке какое-то время. Да, объявили, 200 человек приехало со всего мира. Все, кто себя считает Иисусом Христом. Наш российский Христос не был там. Так что 201-го не было. И там главный вопрос был, кто из них настоящий. Не выяснили, разъехались. Все остались при своем мнении. Вот почему это учение опасно передавать без правильной науки. Нужно получить его по цепи преемственности от духовного учителя. Если мы о Кришне говорим, кому-то в голову придет, теперь я Кришна, я Иисус Христос, я в медитацию увидел то-то и то-то, все мне открылось, я просветленная душа. Никогда просветленная душа о себе не заявит таким образом, говорится в Ведах. Никогда вы не услышите, чтобы кто-то себе так заявил, без надобности. А если заявил, тогда иди на крест. Подтверди это. Если вы это не можете подтвердить, не заявляйте такие вещи. Это он пил вино, Иисус. Чем мы хуже? Ведь они все подражают ему. А Шива курит ганджу. А мы поклонимся Шиве, тоже курим ганджу. Хорошо. Но Шива выпил океан яда также. Давайте, приступайте. Вы умрете. Вы только на яд это посмотрите, сразу умрете. Даже пить не нужно будет. А Иисус мог воду и вино обращать, а вино в воду. Давайте. Научитесь, а потом пейте, что хотите. Зачем же вы имитируете? И вот эта вещь, что я частичка Бога, я душа, нужно получить из верного источника, из правильного умонастроения. Частичка служит целому. Мошенники придумали теорию слияния. Когда душа сливается с Богом, она становится Богом. Все просто, видите? Теория слияния. Теориями кишит океан философии крокодилами. Никакого слияния не происходит. Никогда вы не увидите. Кажущееся слияние. В природе нет слияния, не существует. Кажущееся. Даже воздух состоит из молекул. Никакого слияния нет. Черный предмет на черном предмете, он сливается. Не слияние, кажущееся слияние. Зеленая птица, попугай, садится на зеленое дерево. Кажется, что исчезает. Кажущееся слияние. Шанкарачарья это утвердил. Это его философия была, вывод. После буддизма он дал эту доктрину. Как бы шаг вперед, но не до конца. Он стал уже говорить о духе. Если Будда отрицал дух, то Шанкарачарья утвердил, что есть дух. Очень близкая теория к буддизму, но добавляется, что это не пустота, а Брахман. И ты тоже Брахман. Ты, сливаясь с Брахманом, становишься Брахманом, Богом. Люди только о том мечтают стать Богом. Поэтому подхвачена эта теория. Больше всего люди верят в эту теорию. Что обещает стать Богом. Шанкарачарья дал такую философию. Но Мадхавачарья пошел дальше. Он сказал, Шанкарачарья не все открыл и объяснил, почему он это сказал, а почему не договорил. На самом деле слияние не существует, он сказал. Душа и сверхдуша вечно едины и вечно различны одновременно. Одновременно. И едины, и отлично. К нему приходили люди и спрашивали, Мадхавачарья, ты великий святой, ты великий учитель, но все-таки нам не все понятно в твоем учении. Ведь Шанкара говорил, давал примеры ясные. Вот кувшин. Разбиваете. И воздух, который находится в кувшине, сливается с общим воздухом. Разве нет слияния? Вот вода. Сливаете. Разве нет слияния? Это же однородно. Значит, слияние есть. А ты говоришь, нет слияния, что душа остается индивидуальной. Сохраняется индивидуальность навечно. Объясни нам это. Объясни, чтобы нам было понятно. Он сказал, хорошо, принесите сюда две емкости воды. Все принесли, очень удивились. Мы сейчас увидим слияние, ведь он как он докажет? Он взял половину емкости, другую половину емкости и слил вместе. И спросил, где вы видите слияние? Все ничего не могли понять. Ведь это именно этот пример приводил Шанкарачарья. Но этот пример он приводит против Шанкарачарья. Как же можно воспользоваться этим примером иначе? Если бы она слилась, эта вода, она бы не увеличилась в объеме. Как просто. И очевидно. Незаконченное учение было, смотрите. Про объем забыли. Про объем забыли. В примере, видите, как человек несовершенен насколько. Не просто человек, человечество. Ленин сказал какие-то фразы, и человечество вздрогнуло. А потом говорит, о боже, мы же забыли про одну важную вещь, про зависть. Про зависть-то мы не упомянули, мы забыли про нее, она же осталась. Деньги ему уравняли, удалось, а зависть не могли уравнять. С этим мы не справились. А как же управлять завистью? Вот это настоящая наука. Как управлять завистью? Как очиститься? Вот на йога начинается с очищения. По мере очищения возвышается сына. То есть коммунизм достижим на духовном платформе. Он достижим и легко причем. но на духовной платформе. На материальной платформе они сказали, бытие определяет сознание. Если бытие, установить сознание изменится. Прабхупада говорит, хорошо, постройте фешенебельную квартиру, ванну, туалет в мраморе, в белом, с золотыми кранами, ручками. Ну, все сделайте, кухню, портьеры, там, мебель, белье. И запустите туда семью свиней. Как это бытие определит их сознание? Приходите через неделю. Да нет, через два дня. Через день приходите. И увидите там свинарник. Вот так, видите? Сознание определяет бытие. Они, конечно, взаимодействуют, но сознание прежде всего определяет бытие. Если вы обладаете сознанием, бытие вокруг вас меняется. Если вы не обладаете сознанием, тогда бытие определяет сознание. Вы просто превращаетесь в свинью. Поэтому главная задача для человека не бытие организовывать, а сознание. А оно уже организовывает быт. Вы заходите в квартиру к человеку в гости, понимаете его сознание по уровню чистоты и вкуса. Насколько там красиво, насколько там на самом деле мудро все устроено, и как они там общаются люди, какую пищу едят, и вы начинаете понимать, кто это, что это за люди. И так, хотя коммунисты рискнули вот такой сделать эксперимент большой, на материальной платформе не работают эти принципы. Материя должна быть подчиненной энергии, написано в ведах, а не высшей энергии. Они ее перепутали, как высшую энергию принять. То есть для них материя — это и есть живое существо. Химические вещества. Высокоорганизованная материя называют это. Органическая химия. Есть органическая, неорганическая. Почему так они разделили? Потому что органическая химия напоминает живое существо. Там уже эти всевозможные пластиковые свойства начинают появляться, гибкие, как будто это вот плоть какая-то, вот уже напоминает. Ну вот мы скоро живое существо создадим искусственно. Там те же составляющие, углерод, кислород, водород, главный азот, вот главные эти компоненты, немножко фосфора. И вот вы теперь должны найти компонент какой-то и оживить живую клетку. Не удалось. Они отказались от этой идеи. Еще в 90-х годах наука решительно стала отказываться от этой идеи, потому что поняли, что это неосуществимо. Они перешли на другую теорию, стали убеждать людей, что мы создадим электронный разум, интернет. Вот тогда эта идея зародилась. Они думают, что накопить информацию и все это стать живым существом. Не происходит этого. Никогда невозможно мертвого сделать живым, а живое мертвым, говорится в ведах. Это разные вещи. Материя всегда мертва, а душа всегда жива. И читание, слово читание означает вечная, сияющая, жизненная сила. Здесь мы читаем читание Чаритамриту, где в этой главе будет объясняться, кто такой Верховный Личный Бог. Читание — это одно из его имен. Одно из имен означает сияющая вечная жизненная сила. Здесь большой стих, и это похоже цитата из Я прочитаю перевод, большой очень текст на санскрите. О милостивый Господь Чайтанья, пусть Ганга твоих божественных деяний нектарным потоком течет по пустыне моего языка. Ее воды украшены лотосами пения, танцев и громких киртанов, прославляющих святое имя Кришны, стали желанной обителью чистых преданных. Эти преданные подобны лебедям, уткам и пчелам, которые наслаждаются мелодичным плеском речных волн. Такая поэзия здесь. Комментарий. Наш язык занят только тем, что произносит бессмысленные звуки, не способные принести нам духовное умиротворение. Язык подобен пустыне, которую нужно все время орошать, чтобы она стала плодородной. Больше всего пустыня нуждается в воде. Мимолетное наслаждение мирскими беседами на темы искусства, культуры, политики, общественной жизни, сухой философии, поэзии и прочего подобного капли воды в пустыне. Ибо оно, хотя и напоминает чем-то духовное наслаждение, насквозь пронизано гунами материальной природы. Поэтому обсуждение одной из этих мирских тем или всех их вместе не может утолить великую жажду к разговорам, которую испытывают подобный пустыне язык. А язык активно участвует во всевозможных беседах, Но, несмотря на это, его жаждание проходит. Вот почему людям всего мира следует обратиться к преданным Господа Шри Чайтанья Махапрабху, которых сравнивают с лебедями, плавающими вокруг прекрасных лотосных стоп Господа Чайтаньи, или с пчелами в трансцендентном блаженстве, жужжащими у его стоп в поисках меда. Мнимые философы, рассуждая о брамане, освобождении и прочих умозрительных предметах, не могут оросить пустыню материального счастья. Душа жаждет много иного. Утешение она обретает лишь по милости Господа Шри Чайтаньи Махапрабху и его многочисленных истинных преданных, которые никогда не покидают его лотосных стоп. У них нет желания стать самозванными Махапрабху, и потому они, словно пчелы, которые все время кружат у бедоносных лотосов, ни на шаг не отходят от стоп Господа Чайтаньи. Йога, истинная йога, описывается как шраванам, киртанам, смаранам. И другие процессы есть, но это первые три. Это способность слышать, способность говорить и способность думать. Если человек не способен слышать, он не может говорить. Если он не способен слышать и говорить, он не может думать. То есть он думает, конечно, но он думает о каких-то противоречиях. Если я не могу слушать другого, я не могу понять. Это противоречие. Я думаю, у меня одно мнение, он говорит другое. Ни один человек точно так же, как я, не думаю, всегда вот у всех людей какое-то свое, понимаете, мнение. Хотя я уже старше, и должны быть меня слушать беспрекословно, но у них все равно свое мнение остается. Ну, у меня тоже так было по молодости, по глупости. Я тоже таким был, но сейчас я понимаю, что нужно слушать, но меня не слушают. Так обычно. Но раз он старше, вы должны слушать. Почему? Потому что он старше. Но все равно у всех мнение свое остается. Даже у ваших детей. Вот что с этим делать? Потому что вы не слушали в свое время. Вы так и не поняли, говорить не можете. Это и есть настоящая йога. Путь любой йоги сводится к этому. Все асаны, все эти упражнения, все эти пранаямы, все эти контроли чувств для того, чтобы просто научиться слушать, говорить и думать. И когда человек не может думать или говорить, он говорит, молчи. Молчание золото. Потому что ты скажешь, всегда будет какое-то несовершенство. Всегда. Даже если ты хорошую вещь скажешь, правильную, но ты можешь в неправильном настроении это сказать, или недостаточно почтительно, или не к месту. То есть трудно найти точное слово и точное место. Да, трудно. Знаете, как художник, вот эти великие картины, это же кажется просто взять нужную краску и положить в нужное место. Братин говорил, и живопись это просто. Берешь нужную краску, кладешь в нужное место, и все. И все, и получаешь живопись. Ну попробуйте. Трудное. Также слово. Слово то же самое. Трудно найти слово, и еще место ему нужно найти. Правильно это сделать. Чтобы оно прямо найти. Жизнь дало тому пространству. И Прабхупада говорит, что если человек не может ни думать, ни говорить, не слышать, он не может действовать. Поэтому есть йога бездействия. Все, что ты скажешь, все, что сейчас думаешь, это только проблема. Все, что ты сделаешь, это только запутает тебя. Ну, попытайтесь в своему уму обратиться, подумайте глубоко о жизни, вы запутаетесь через 5 минут. Поэтому йога, Патанджали говорит, останови ум. Контролируй чувства. Ничего не делай, сиди просто. Сиди молча. В безмолвии. В бездействии. Постигни себя как бездействующее сначала существо. Ни к чему не привязывайся, отстранись от всего. Это для тех, кто не может ни слышать, ни говорить, ни думать, ни действовать правильно. Потому что если мы действуем в невежестве, результат всегда будет плохой. Неожиданно плохой. Я потом разведу руками и сказал, я не знал. Я думал, что так, а я не знал, что так не получается. Понимаете? Кто же знал? Бабушка так часто говорила. Она, у нее 2 класса образования, 1,5 класса образования. Она едва-едва могла писать с большим трудом письма. И она часто такой, а кто же знал? Ну так вот мы же хотели как лучше. Ну мы же все делали очень хорошо. Ну кто же знал, что так получится? Вот эту фразу я хорошо запомнил с детства. Ну кто же знал? Никто не знал, оказывается. Никто ничего не знает, оказывается. Даже бабушка не знает. Даже мать может не знать, даже отец может, даже учителя в школе. Иногда говорит, а кто ж знал? Когда Советский Союз рухнул, стали обвинять коммунистов, этих всех лидеров. И прям по телевизору была прямая трансляция, где его там поливали, этого несчастного коммуниста какого-то, лидера. Так нападали на него, что привели к развалу страну, и то, и другое, и третье, вы отклонились там, и там, ну столько обвинений. Он повторил, интересно, ту же самую фразу бабушки моей. Он сказал, а кто же знал? И все говорят такие вещи, когда случается какая-то неудача. А кто же знал? Мы же невинные. Невежество выглядит невинно, но на самом деле невежество — это серьезный порок. Детские шалости выглядят невинно, они же, кто же знал? Но спички им давать не нужно. Если человек невежество, ему оружие, спички я не даю. Он сожжет весь дом. А потом скажет, а кто же знал? Я понятия, я чуть не сжег дом в детстве, я сам знаю. Натурально, мы жили в деревянном доме. Барак одноэтажный. И весной вот это, знаете, там трава по дому сухая была. Я бросал туда спички. Зажигал и бросал. Из форточки, из окна. Форточку высовывается и бросает. Чтобы траву зажечь, это мне хотелось. Чтобы попасть вот и зажечь эту траву. И пол коробки спичек уже. И она даже загорелась наконец, добился я своего. А я смотрел. Я не понимал, что горит. Дом начинает, я поджег дом уже. Я даже не понимал этого. Мне просто эти трава же горит, а дом-то здесь при чем? Вы никак не думаете, что дом вы сжигаете. Вы траву сжигаете на самом деле. Про дом не думаете, верно же? Вы не поджигаете. Потом я смотрю, этот огонь уже по заваленке уже поднимается. И тут я начинаю догадываться, что я поджег дом. И пока мне нужно было еще время выбежать на улицу, оббежать этот дом, это все горело, знаете, уже большим пламенем. Я там потушил с ожогами. И я скрывал это, страшно боялся, что если родители узнают, как я объясню, я скажу, кто знал? Подожди, ты поджег, и ты не знал, что ты поджег? Ну да, я поджигал, не зная. Поджог — это не такая уж страшная вещь, как, например, если вы женитесь. Или замуж выходит. Вот тут может сгореть вся ваша жизнь. Не просто дом. Потом говорит, а кто же знал? Любили ведь. Ведь любили же, понимаете? Называется, смотрите, тамагуна. Тамагуна. Глубокое невежество, в котором находится человек обычный. Почему даются шастры? Чтобы вывести из тамаса. Почему нужна йога? Вывести из тамаса. Пока вы в тамасе, не делайте ничего. Учитесь. Никаких планов не предпринимайте. Вчера мы собирались с руководством там городским некоторым, что они хотят, поскольку разводы увеличиваются везде повсюду, они начинают бить тревогу. И хотят сейчас вести вот эти курсы для семейных отношений, это наше учение, которое мы сейчас распространяем. Они хотят, чтобы все в ЗАГСе, которые заявление подают, в течение месяца или даже больше проходили эти курсы сначала перед регистрацией. Все молодые люди. Говорит, хватит в невежестве, они не понимают, что делают, а мы им позволяем вообще. Они, говорит, подают заявление, а мы ждем месяц. Говорит, месяц ждите, через месяц можете развиться. А говорит, что они месяц это делают? Они что, учатся, что ли? Они сексом занимаются там. И ждут, когда же наконец узаконят их отношения. Они не получают образования. И также, говорит, развод, подают заявление, и месяц они ждут. А что они ждут? Их никто же с ними не работает этот месяц. То есть этот месяц, говорит, мы должны заполнить образованием. И перед разводом, и перед браком. Что, говорит, все семьи нужно спасать, какие-то семьи нужно готовить. То есть мы должны дать им знания, образование, иначе все. Невежество все скажут, кто же знал, я не виноват. Вот такие глупости. Вот такой среде мы живем, где никто ничего не знал. Но сейчас знает все. Да? Не знал означает, в прошлом я не знал. А сейчас, спросите, теперь я знаю. Через год спросите, ну я тоже не знал. А сейчас знаю. Всегда кажется, что я знаю. Не знал в прошлом. Осталось. А счастлив буду, конечно же, в будущем. В прошлом не знал, сейчас знаю, в будущем буду счастлив. В любой момент времени спросите, будет такая же картина, что в прошлом не знал, сейчас знаю, в будущем буду счастлив. Такие планы. Это называется тамагуна, невежество. Если ты в прошлом ничего не знал, то откуда ты знаешь, что ты сейчас узнаешь? С чего ты взял это? Только потому, что ты узнал какие-то вещи на собственном опыте, но впереди тебя ждет еще гораздо больше испытаний, о которых ты не знаешь. Сколько ученых открыли законов физики или психологии? Сколько законов? Несколько всего законов, знаете об этом? Их по пальцам можно пересчитать. А сколько законов существует, согласно ведам, в мире, в котором мы живем? Законов, не явлений, а законов, на которых основываются все явления природы. 33 миллиона. 33 миллиона, Веда говорится, есть законов. Ученые несколько открыли, говорят, теперь мы знаем. Будущее мы построим, что мы уже знаем закон тяготения. Мы знаем, что воздух может быть плотным при большой скорости. Мы знаем, что время может искривляться. Есть другие измерения, мы уже знаем. Ну, по пальцам пересчитайте. Больше ничего не знают. Скорость света и то уже не знают. Поняли, что точно не знают. Это все было только теоретически. Оказывается, есть скорости больше скорости света. Ничего не знают в итоге. Если вы покидаете это тело и остаетесь в тонком теле, закон тяготения вас больше не волнует, не интересует. Оно больше не нужен. Там другие законы действуют. Как с этим быть? Как вы решите эти законы в других измерениях, о которых вы даже не подозреваете? Там способность перемещаться, другая мыслить, чувствовать, желать, совсем другое. Там деньги не нужны. Поэтому вы с собой не берете, там нет необходимости. Там деньги не котируются, знаете, никак. Даже валюта, даже золото не котируется. Все совершенно меняется. И вы там прекрасно это понимаете, что это абсолютно было не нужно мне. Зазря это все сделал. Кто ж знал? Ну ладно, я рожусь, но воплощение я запомню, да? Я это не забуду, хорошо? Но вы забудете все. Как только в это измерение придете, вы все забудете. И о Боге, и о черте. Вы маму увидите свою, папу, увидите соску. И все. Тело растет, вы опять начинаете играть, растет и ваше ложное эго, опять вы молодой, красивый, сильный, вы опять о себе что-то мните, думаете, опять убьетесь головой в стенку несколько раз. Потом жизнь мордой по столу проводит, вы чуть в смирении становитесь, опять болеть начинаете, там стресс какой-то, то развод, то брак, то дети донимают, то денег нет. И потом думаете, опять что-то, кто же знал, опять какая-то неудача у меня в жизни, куда идти, может йогой заняться, может помолчать хотя бы полчаса, вас и не посидеть. Но вот пока ничего не делаю, хорошо, знаете. Как только начинаю думать, что-то делать, кошмар. Это называется жизнь невежества. Все против меня. Но тогда не делай таких поступков. Изучай шастры, изучи прежде всего до конца, кто такой Бог, разберись в этом. Не религия, наука нужна. Прекратите эту религию. Все превратите в религию. Нет никакой религии, есть наука о Боге. Это не просто слепая вера. Это факты вокруг нас. Это энергии Бога вокруг нас. Столько законов. Кто это все поддерживает? Это же разум. Дураку ясно уже. Теперь нужно заинтересоваться этим разумом. Вот для чего человек создан. Он рождается, умирает, он понятия не может, что происходит в обществе. Жизнь за жизнью, а то и глядишь еще в тело животного. Ну что, мы же про бурундука говорили, ему удобнее. Там нет воровства, допустим. Криминала никакого. Живете спокойно. Да, много шуток в серьезной жизни. Поэтому, когда мы постигаем, кто такой Бог, прежде всего должно вылиться в нашем отношении к Нему. Почтение и поклонение Богу – это нормально. Никому поклоняться, кроме Богу, не нужно. Если мы поклоняемся Богу, мы, конечно, уважаем все живое. Это автоматически. Если мы просто поклоняемся какому-то человеку великому, это невежество. Это приведет к деградации, культу личности, к чему угодно. К разным отклонениям и несчастьям. Поэтому нужно поклоняться Богу. Он чист. У него нет ложной гордости. Это истина. У него нет зла и зависти никому. Вот это чистота и истина. Он равно ко всем живым относится. Если вы испытываете несчастье в этом мире, то непосредственная причина не он, а ваши собственные кармы, собственные поступки. Солнце не несет ответственность за наши поступки, а свет дает каждому. То есть нужно понять положение Бога, и тогда мы умиротворимся, станем добрыми. То есть жизнь не озлобит нас, наше несчастье, неудачи. Потому что когда жизнь поворачиваться стороной трудной, мы можем озлобиться, стать циниками, мы можем деградировать, потому что мы не понимаем, за что мне такие испытания вообще. Почему такая несправедливость? Потому что в моей жизни. Но если мы получаем знания, мы начинаем понимать, за что и почему. Нет озлобления. Мы становимся святыми людьми, даже если жизнь трудна. Человек может оставаться святым, чистым. Потому что изучать прежде всего, что такое сверхдуша. Об этом здесь пойдет в этой главе речь. Кто же такой Бог? И почему так много имен у него? В этом же произведении есть Господь Чайтанья, когда он был 500 лет назад, он встречался с одним из великих правителей Кази, мусульманином, который был против этого движения. Но когда они встретились, беседа записана здесь. Кази сильно изменился. Кази поклоняются в Навадвипе и его самадхи, могиле, все преданные, которые приезжают. Это великий святой. Он общался с Чайтанья Махапрабху. Он остался мусульманином, но стал чистым. Вот и все. Можете оставаться кем угодно, но станьте чистым. Вот в этом задача. Все несчастье кроется в том, что мы себя называем мусульманами или христианами, но мы нечисты. Остаемся нечистыми, утверждаем это как закон. Не имеете права называть себя таким словом, если сердце нечисто. То есть преданность бхакти должна, преданность Богу, любовь к Богу. Тогда вы мусульманин. Бхакти означает также преданный, вайшнав. То же самое, преданный Богу человек. В любой традиции об этом говорится, что человек должен стать предан Богу. А не просто сражаться за название мировое господство. Чья религия лучше, чья религия хуже. Религия одна. И Бог один. Если где-то священники по-другому одеваются, не означает, что там другой Бог. Или другая религия. Если там священник на другом языке молитвы говорит, не значит, что это другой Бог. Солнце на разных языках называют по-разному. Но солнце то же самое. По-английски солнце — sun. Так? По-казахски? Кун. По-французски? Ля соле. По-немецки? Что, никто не знает немецкий язык? По-итальянски? На санскрите это сурья. Ну, там много названий у солнца. Столько названий. Даже у одного солнца столько названий, столько эпитетов. Дающая жизнь, дающая свет, ослепительное сияние, много. Включающий разум. Без света какой разум? Как мы применим разум, если мы не видим ничего? То есть солнце много называет, а как? Сколько же у Бога имен? И вот говорит, безграничное множество, у него нет одного имени. У него безграничное множество имен, безграничное множество качеств. И мы должны изучать эти качества, доступные для нашего понимания. В этом задача и миссия человека. Углублять свои знания о Боге, безграничном Боге, как о живом существе, и таким образом установить правильное отношение с Ним. Все остальное автоматически будет правильным. Вы не скажете, кто же знал. Никогда такого не будет, что ваша жизнь будет удачной. Если даже судьба не очень хороша, жизнь будет все равно удачной. Вы все равно станете совершенны. Нет препятствий. Великое учение — это то, что нужно человеку. Нужно понять, что такое настоящая религия, что такое настоящий Бог. Не так, что у каждого свой Бог. Свои отношения, да, но нет такого, что у каждого свой Бог. Не раздирать его на части. Что присуще религиям современным, не разодрали его на части. Наш Бог, не наш Бог. Значит, наш, не наш Бог. Наше Солнце, не наше Солнце. Границы тут установили, поначертили кругом. Визы тут установили кругом. Свой, чужой. Вот к чему все приводит. Это все телесная, физическая концепция, ведь собака тоже лает на чужих людей. Запах чужой, ла. Чужой пришел, ла. Я укушу, не подходи. Ау. Серьезное дело, а? Их еще так настраивают. Фас. Чужой, запах, видишь, чужой? Кусай его. Запах другой у него. Ну и чем отличается собачье сознание от человеческого сознания в этом случае? Все эти границы, все эти понятия, чужой, друг, враг и прочее, разве мы не души, мы не братья в Боге все? Ни из одного источника вышли. Видите, как только мы связываем все с Богом, все становится правильным. И мирным, и разумным. И сотрудничество начинается, и понимание будет. Но чтобы установить эту истину, нужно время. Нужна практика, то есть нужна йога, процесс. Вот установится высшая истина, а потом процесс начинается. Если вы не установите цель, то и процесс будет слабым. Ради чего это делается? Чистота означает, что нужно отбросить какие-то вещи. Прекратить это делать. Мясо, рыба, яйца оставить, интоксикации оставить. Азартные игры, нечто махинации оставить, незаконный секс оставить. Все это нужно оставить. Иначе это не йога, насмешка. Если нет ямы, не ямы, то это не йога. Даже вы сидеть не сможете, даже думать не сможете. Греховный человек не сможет мыслить о Боге. Это невозможно. Или слушать о Боге, и понимать что-то о Боге. Нужно очиститься. Нужно прекратить греховную деятельность. Основные вещи. И таким образом в чистоте человек должен жить. И это трудно, как вчера один из людей влиятельных спросил, вы говорите о сексуальной энергии, что ее нужно контролировать, но как это возможно? Она же все равно наружу вырывается, она же требует наслаждения. Как мы прекратим? Физиологически вырабатывается все это. Семя у мужчины начинает требовать, желание появляется. Это же физиология. Но там другие люди тоже уже что-то слышали об этом, уже знают. Говорят, нет, речь идет о трансформации. Ее можно трансформировать, выше поднять. Это йога называется. Не запреты, поймите. Запреты нужны вначале, чтобы оторваться от этой платформы. А там, на другой платформе, запретов не существует. Там вы свободны. Там вы свободны. От чего? От сексуальных цепей. От жадности, от зависти. Там не существует этого. Там на самом деле душа свободна. Но чтобы оторваться от этого уровня, какие-то запреты нужны. Начать нужно с запретов. Что это плохо, а вот это хорошо. Подготовить свой разум, стать решительным и сделать какой-то шаг к этому. Делать эти вещи, отказаться от дурных вещей и воспевать святые имена Бога. Тогда наступает трансформация. Не будете воспевать серьезно, все желания вернутся. С огромной силой. Чем больше у вас йогу совершаете, тем с огромной силой желание вернется. Прабхупада привел пример. 5 чувств — это как 5 коней. 5 органов чувств, знаешь, как 5 лошадей. Лошадь сильна, она сильнее человека, тут их 5. Ну скажите, но я сильнее, и вы решительно берете за уздечки и 5 лошадей, этих можете держать какое-то время. Какое-то время. Но стоит вам вот так вот просто вместе рвануть по воде, и вы полетите. Они сильнее все-таки. В какой-то момент они все равно вырвутся, потому что они сильнее. Поэтому не просто держать эти чувства, нужно направить их, нужно русло, управлять этой колесницей. То есть движение, йога должна быть, прогресс. Тогда вы свободны в этом движении, вы свободны. Вам не нужно совершать какие-то сверхъестественные усилия. То есть практика означает деятельность, чистое, любовное, преданное служение. В этом духе мы должны работать и совершать деятельность в этом мире. И тогда эти неизменные желания, они теряют власть над нашим умом. Это настоящая йога. Но если мы еще не можем действовать в таком сознании, тогда мы должны, конечно, получить знание какое-то. Какую-то благотворительность начать, чтобы почувствовать вот этот благостный процесс для души, что хорошо, что плохо, какие другие ценности осознать в своей жизни. Нужно благотворительность делать. Заботиться о каких-то людях. Заботиться даже об окружающей среде, научиться правильно, где мы живем. Чтобы вокруг вас там все целые птицы прилетали, чтобы вас никто не боялся. Что вы создали такую среду счастья. Это тоже правильный образ жизни. И все эти вещи благотворительные, если они связаны со святыми личностями, если мы слышим от святых людей, руководствуемся, они приведут к Богу. Даже коммунизм привел к Богу, потому что там была благотворительность. Они заботились обо всех людях равно. Это было концепция. Они пытались. Даже это привело их все равно к Богу. Они поняли, что мы можем позаботиться обо всех только, если есть Бог. И сейчас они думают в России о чем? Что Бог должен быть один, надконфессиональный. Вот такое сейчас понятие появилось в политической среде. Надконфессиональный Бог, как по-другому управлять не сможем. Что религии непримиримы. Мы пытаемся, но не можем примирить религии. Они ненавидят друг друга. На этой арене борьба серьезная очень. Говорит, нужен один Бог над всеми религиями какой-то еще. Это в сфере политики такие концепции появляются уже. Они, правда, не знают, кто это, что это за Бог, где взять такого Бога. Какой-то пророк придет, может, установит еще вот это вот. Они не могут установить это, но они думают, что это было бы хорошо, что религия была одна. Тогда будет понимание. Все сводится к Богу, видите, даже материальное управление. Также мы были в одной из здесь стран Средней Азии. То же самое. В палате депутатов сказали, мы, говорит, понимаем, что нужен один Бог, одна религия. Но как этого добиться? В стране порядка нет из-за этого именно. Это главная причина раздоров. Что есть верующие, неверующие или верующие по-разному, все, и тут вы ничего не сделаете. Поэтому, говорим, нужна наука, не просто религия, не просто слепая вера. Изучайте читание Чаритамриту. Вот в этой главе мы будем постепенно это читать здесь и обсудим эту тему, как здесь описывается очень авторитетно, кто ж такой Бог и какие у нас с ним отношения. Харе Кришна. Вопросы? Как понять, что коммунизм привел к Богу? Ну, а вы же видите, как распространяется теперь сейчас духовное учение. Именно в России. В самой коммунистической стране. 80% атеизма было в Советском мирового, в Советском Союзе. 80% мирового атеизма было в Советском Союзе. 20% всего было в мире. Это была самая атеистическая страна в мире. Оплот. Тотальный атеизм был, воинствующий атеизм. И теперь это самая духовная страна, в том смысле, что сейчас движение духовное именно в России самое сильное. В России и Индии сейчас. Две страны, все. Где так хорошо распространяются духовные учения. Это коммунисты, герои. Просто переключились, цель переключили, а характер тот же самый. Не будут сражаться. За истину они будут сражаться. Важно найти истину, и все. А потом сражайтесь сколько хотите. Все будет хорошо. Сражаться нужно за своими чувствами, прежде всего, и умом. Это первое. Еще вопрос.
Какие-нибудь, может быть, ученые приглашают иногда сознание Кришны на обсуждение, скажем, каких-то выработки общей идеологии для России? Потому что в России сейчас как раз такая ситуация, когда им нужно найти действительно общую идею. У России как раз была эта проблема, и, ну, вот такой идет сейчас поиск. Насколько вообще сознание Кришны вовлекается в этот процесс?
Есть преданный один в России, он сейчас пишет докторскую диссертацию по философии, он уже кандидат, он, в общем, далеко пошел в области философии, он общается на этом уровне с учеными, философами. Вот, и они все признают, он пишет интересные труды, например, у него была кандидатская, это влияние звука на сознание. Это был труд, который потряс вот, в сфере науки, и уже были, оказывается, подтверждения каких-то ранних философов к этому. Пути уже были определенные, уже ссылки он имел. Теперь идет дальше еще. И находят очень большую поддержку в научной среде. Они говорят, что мы в кризисе, в тупике философском. Философия вся мировая находится в кризисе. Мы не знаем, куда идти дальше. Мы исчерпали все мыслительные наши ресурсы. Все уже описано. Начиная с греческой философии до современного мира, все, говорит, мы уже не знаем, что говорить вообще, о чем. И то, что он предлагает, это ведические концепции, они для них это как бы открытие, философское открытие. Все находятся в состоянии кризиса мыслящие люди. Все до единого. В религии кризис, в философии кризис, в образовании кризис, в политике кризис, в экономике кризис постоянный. Ну, как бы мы сбалансировали его, но это кризис. Сбалансированный, так сказать, кризис. Как вот не мир, а перемирие можно называть, да, между странами. Ведь у нас не же мира с Америкой никогда не было, но перемирие есть. Вот в этом состоянии находятся сейчас все науки, все философии, все, что весь мир, в котором мы живем. В неопределенном состоянии. И люди ждут, когда же что-то определится где-то, и что-то мы увидим, какой-то результат настоящий. Кроме ведической, как бы науки сейчас нет, альтернативы просто нет. Да, он говорит, они будут воспевать святые имена все. Он видел это. Он видел большое скопление людей, тысячи людей, они поют. По городам, по деревням они воспевают святые имена.
Пруссия, он подразумевал Германия или вообще вот в тот момент?
Пруссия, в то время это была Германия, часть Польши. Австрия также входила туда, по-моему. По тем временам. Пруссия. Мы сейчас называем это Германией, еще какие-то страны. Ну, Россия первая, он сказал. Ну, сейчас это очевидно. Не тенденция уже. Если бы просто тенденция, это уже не тенденция, это уже пожар в России. У одного Даритхамы в интернете 100 тысяч подписчиков. 100 тысяч в России на одного человека. Который... Еще Апатита Павана, еще другие. И вся интеллигенция России фактически уже обратилась к этому. Самые разумные люди уже там. Остальные просто, может быть, не задумываются, просто ищут, ну, как-то выжить, деньги. Вот, немыслительные, немыслящие так глубоко. Люди простые есть. Их большинство. Но интеллигенция уже вся к этому обращается. Атеизм уже стыдятся атеизма, ученые. Их снимают, и они рассказывают, что и объясняют, что материальная наука тоже нужна. Дайте нам тоже место, это тоже все-таки с Богом связано. Это же мир Бога, они говорят. Значит, мы тоже Бога так изучаем. Они оправдываются. Они тоже хотят какое-то место иметь, просят место им, что выделили. Это материальная наука сейчас в России, представьте. Которые были богами недавно.
Гуру Махарадж, вот вы говорили о том, что можно остаться в рамках любой религии, да, но надо быть чистым. Вот здесь вот я понимаю, что вот все-таки мы можем делить религии на те, которые находятся в гуне невежества, в гуне страсти и в гуне благости. Да? То есть какая-то вот классификация есть в ведическом знании, и каким образом можно все-таки, находясь в другой конфессии, придерживаться вот вайшнавского знания, вот как вы говорили, кази, да? Из Чайтани Чаритамриты.
Религии не находятся в гунах природы. Нельзя сказать, что какая-то религия в невежестве, какая-то в страсти, какая-то в добродетели. Но религии дают возможность людям в разных гунах прогрессировать. И есть писание для людей в гуне невежества. Сами писания не в невежестве. Сами писания нельзя говорить, что они в невежестве. А это священное писание. Мы принимаем его. Но для людей в гуне невежества дают рекомендации.
Для млечки, да?
Да, 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 да. Религия, скажем, для млечь дается. Для определенного уровня цивилизации. Есть религии для людей в страсти, которые выше цивилизации. Есть религия, которая дает открытые, чистые уже учения, открывает до конца. Для людей в благости, способные понять Бога, Его природу. Сами религии не находятся в гунах природы. Их на равном уровне рассматривают. Так же, как если мы берем первый класс, второй класс, пятый, одиннадцатый класс школы. Все это различные классы, это одна школа. Мы не говорим, что первый класс хуже, чем десятый класс или одиннадцатый класс. Мы не можем так сравнить, потому что это одна система. Также все религии мировые, они также составляют одну систему развития планеты. Но поскольку есть люди вот такого склада, кому-то нужен буддизм. Есть люди другого склада, им нужен ислам. И другим людям нужно христианство. Но сейчас, смотрите, поскольку эти культуры сейчас смешиваются, это в результате появляется много сект, подвидов этих религий. Только в одном христианстве где-то 500 000 сект, подгрупп существует. В мусульманстве то же самое. Все разбивается на части, и религия, она как бы потеряла силу по этой причине, влияние. Она запутывает людей. Поэтому сейчас нужно опять вот это объединение. И в ведической литературе вы найдете все ответы, которые вы не нашли в других местах, допустим. Вот и вся разница. Но это одна та самая религия. То есть, если вы меняете, так сказать, религию, учение, не означает, что вы придете свою религию, если вы идете дальше. Если вы из первого класса перейдете в второй класс, вы не оставляете школу. Но если вы из пятого класса уходите из школы вообще, туда вы вероотступник. Если вы покидаете школу, вы вероотступник. То если вы в школе остаетесь, если вы просто делаете шаг вперед, вы не можете быть вероотступником. Представьте, вы учитесь во втором-третьем классе, и все дети плохо учатся. А вы отличник. И вы переходите в следующий класс, они остаются в том классе, и называют вас вероотступником. Вот что происходит. Они не следуют своей религии, они не учат этот материал, они не практикуют эти вещи. Вы практикуете, вы сразу пойдете дальше, не так ли? Они останутся там и скажут: а, вероотступник. Ты должен с нами есть мясо, пить водку и стать христианином или мусульманином. Как мы все. Нет, Иисус никогда так не делал. Пророк никогда так не делал. Примите образ жизни пророков, которых получаете знания. Образ жизни забыли применить. Если учитель приходит в школу и говорит ребенку «мэ, а, ма, ма», означает ли это, что он сам изучает азбуку? Он не может быть невежественным. Пророки могли простые вещи говорить. Не убивай просто. Не кради. Ну что тут сложно? Дураку ясно. Ну а почему пророк говорит? Именно потому, что пророка будут слушать. Это запишут. Этому будут поклоняться наставления. Тысячи лет. Потому что пророк говорит. Человек от Бога говорит. Потому что он в сознании Бога. Но он нас учит просто мама говорить. Любить соседа. Он о Боге мало что говорит. Но поскольку у него есть это сознание Бога, то он говорит с большим глубоким смыслом это. Проникает в сердце. Он пробивает до души. Но говорит простые вещи. Но о Боге прямо говорить. Он говорит, меня камнями закидаете, Христос сказал. Если, говорит, я вам скажу, кто я, они спросили его, кто ты. Он говорит, если я скажу, кто я, вы меня камнями забросаете. Но не все им говорил. Много что им сказать, всего не вместите. Всего не вместите. Но приходит время, когда нужно открывать больше, еще больше и до конца. То есть есть система образования духовного. Ошибка в том, что какая-то религия абсолютизируется. Сознание Кришны или христианство, или мусульманство, если это абсолютизируется, это ошибка. Даже если вы в сознании Кришны в полном, вы должны по-разному говорить людям эту науку. Иначе они не поймут ничего. Почему Кришна? Они не могут взять в толк вообще. Столько имен Бога, почему еще Кришна? Мы не знали об этом. Для них это просто стресс, шок. Кришна. Самое близкое имя, говорится. Если вы хотите любовь к Богу развивать, вам нужно знать его форму. Его с другой стороны нужно знать. И со стороны Творца уже нужно знать. Его со стороны близкого существа, дорогого существа. Поэтому Кришна. Вы не можете любить того, кого вы не знаете. Вы должны знать подробно его характер, его качество. Все это описывается в ведической литературе до конца. Может ли преданный потерять сознание Бога?
Ну, любовь к Богу потерять.
Любовь к Богу потерять?
Ну, не знаю, может, совершить оскорбление какое-нибудь.
Зачем? Не надо совершать никаких оскорблений.
То есть тот, кто уже обретает правду Кришну, прямо он
может? Нет, он не падает. У него есть разум. У него есть разум. Но падение... Что такое падение? Вот вы идете по улице, и там Аннушка масло разлила, и вы туда наступаете, шлеп, вот это падение. Вы не планировали, случайно так получилось. Неосторожно поступили. Означает, что вы не могли это заметить, увидеть, предвидеть. Также означает, что вы в чем-то неопытные. И такие ошибки мы совершаем, потому что мы что-то просто не замечаем. Это не является серьезным оскорблением. Это, ну, недостаток наш, несовершенство наше. Но когда у вас разум появляется, начинаете видеть, о, тут сколько масла разлито. Вы это ясно начинаете, ведь понимаю, вам легко это увидеть. И вы уже не наступаете на это место. Разум развивается. Поэтому вы не должны совершать оскорбления. Более того, чем больше любви, тем меньше вы оскорблений совершаете. Если это мой друг, закадычный друг, старый друг, что я делаю? Я беру его так вот, его по плечу, и так, и так, и вообще схвачу его, и там брошу на землю, там, знаете, от радости. А могу ли я так поступать с любым прохожим на улице? Оскорбление. Потому что тут нет отношений, нет любви. Так же и с Богом. Кто-то ему поклоняется, а кто-то с него просто с плеча пыль сдувает. Потому что сейчас ему поклоняются, он должен нормально выглядеть. А Джуна так поступает иногда. Потому что он думает, Кришна мой друг. И когда полубоги поклоняются Кришне, а Джуна гордится, думает, о, какой у меня друг. И смотрит там на павлине перья, пыль у него и стряхивает, чтобы он выглядел нормально перед полубогами. Это Арджуна. А мальчики пастушки на Галоке Вриндаване на спину запрыгивают ему, катаются. Друзья, вы можете Богу на спину запрыгнуть? И сказать, катай меня. Скажет, это великое оскорбление, кощунство. Что ты? А как вы думаете? Поэтому лучше не думай про Бога вообще, не думай, что у него есть форма и чувство, что он имеет, как это выглядит как человек. Это будет серьезное оскорбление. Если ты так будешь думать, ты начнешь думать о нем как о человеке. Поэтому и в ведах, и в других религиях говорится, что у них нет формы. Не изображай. Потому что ты испортишь все. Даже пророк Мухаммед не рисуй лицо, лик. ты придумаешь что-то. Ты все извратишь. Но это означает, что у него не было лица. Лицо было. Просто нельзя изображать, придумывать нельзя его. Так же и у Бога есть форма, но не придумывайте ее. В ведах то же самое есть. Говорится, что формы нет материальной. Духовная форма, а вы ее придумать не можете. Это невозможно. Позавчера Джагадата Дасан наставил тело, ушел из этого мира. 10:20 примерно вечера мне позвонили. Мы успели читать ему мантру по телефону перед уходом, перед самым. Приятно присутствовали даже, повторили мантру громко. Рада Кунда, листья Тулыси, все это было в нужный момент. Даже потеряв сознание, когда он услышал, что ему Рада Кунду, сейчас дает, он открыл рот и тянулся. Сразу потянулся к священной воде и к листьям Тулыси. Даже будучи без сознания. Он болел больше года. Это было очень тяжелое очищение, испытание в его жизни. Для родственников также, для всех, для матери, для жены, для детей, сыновья у него. И уникальная его жизнь в том, что всего за год, он инициировал, чуть больше года всего у него инициация, он за это время развил сознание полного отречения от материального. Это очень редкий случай. Редкий случай. Он думал только о служении. Он до смерти служил Кришне. Вот буквально, вот он еще позавчера, вот еще днем он собирался ехать и там вот по проекту по земле работать. Собирался выезжать. Только об этом он думал. Когда его начинали там жалеть, он сразу гневался. Я не это делаю, и все. Но он служил до смерти. Он не свернул. Вообще он ни о чем другом не думал. Никогда не слышал, чтобы он сказал, вот я там болею, там плохо, вот и прочее. Не жаловался, нет. Он говорил, да, тяжело, устал уже от болезни, но он постоянно занимался служением. Только об этом и думал. Что бы ни было, какие там симптомы, знаете, как тяжело ему было? Вы видите, что вы не увидите, что от тела осталось. Там родственники сегодня хоронят, его там по мусульманским обычаям они хоронят. Вчера мы его проводили уже. Пели киртан, читали Бхагавад-гиту, общались с родственниками, там просады было много, было хорошо, там атмосфера была прекрасная, там чистая очень. Такая ясная, знаете, такой хороший уход, потому что он преданный, то есть редкая личность. Я думаю, что он пошел служить Кришне куда-то, очень серьезный настроен на служение, в этом настроении ушел. Какая-то миссия великая его ждет. Это мои прогнозы. Вот. Самое главное, что мы сейчас должны воспевать киртан в его честь. Сегодня в Бранте собираются они что-то делать, пирши и говорить. Да? В Бранте. 3 часа сегодня. В 4? В 3? В 4 часа. Все мы к этой черте подходим постепенно. Не бойтесь, не надо бояться. Душа не умирает, не беспокойтесь об этом. Ну, потерпеть какие-то неудобства придется. Смерть нелегкое дело. Выйти из тела всегда болезненно. Но дело привычное. Мы не одну жизнь живем, не бойтесь. Нас с вами уже перехоронили на всех кладбищах мира. Правда, правда. Это тоже достаточно обычная вещь смерти. Так же, как и рождение. Всегда в этом городе, вот на этот год я смотрел вот с гор. Весь город виден. И там каждую секунду кто-то умирает, кто-то рождается. Мы не видим, потому что все скрыто. А на самом деле здесь каждую секунду. Рождаются, умирают, все меняется. Поколение уходит, приходит. И мы часть этого процесса. Мы должны, по-моему, это родились, значит, должен умереть, оставить тело. Наша задача потом не рождаться в конечном итоге. А если уж родились в следующей жизни, то, пожалуйста, ведите себя по-человечески. Служите Богу. Не надо здесь привязываться и жить навечно устраиваться. Копить деньги. Не думать только о своих родственниках. Все наши родственники, Мы в мире Бога живем. Нужно вспомнить, зачем мы рождаемся, миссию свою осознать. Не просто пришли съесть тут количество пищи какое-то, тонны зерна поглотить, столько-то отходов выбросить, удобрить землю, столько-то детей наплодить и все. Это называется исполнитель, это не миссия. Просто пришел исполнитель. Кого-то убить, кого-то родить, или изобрести ядерную бомбу, кто-то сюда пришел, это исполнитель кармы. У нас должна быть миссия. Никаких исполнителей кармы. Кармы нет. Мы служим Богу. Поэтому уходы преданных, они всегда светлые. Светлые. Малика Мала рассказала, что они пели киртан ночью. Начали грустно. Но, говорит, ему грустные киртаны не нравились никогда. И через 2 минуты уже были нормальные киртаны, веселые. Потом другое начинало опять грустно, печально вспоминали, что Джагадата ушел. И снова киртан перерастал в какое-то такое позитивное настроение. Была очень светлая атмосфера. Ванга предсказывала, помните, что приходит время, она говорила вот в этих временах, приходит время, что люди будут отмечать одинаковое рождение и смерть одинаково будут. Это будет праздником считаться. Так, в вайшнавской культуре приход — праздник, уход — тоже праздник. Но идет к Богу человек. Мы печалимся потому, что мы теряем общение с Ним. Но мы не впадаем в скорбь глупую, потому что мы знаем, что душа продолжает свое существование. И мы рады, потому что она не зря прожила эту жизнь в этом теле. И пойдет в лучшие условия, потому что служила Богу. Соприкасался с реальностью он, а не с иллюзией. Для преданного всегда все хорошо, Кришна говорит. И рождается или умирает, для него все благоприятно.
Вы говорили как-то на лекции, что то, что сейчас войны происходят, это не так серьезно, пока дело не дойдет до вопроса религии. Что вы имеете в виду?
Не так серьезно? Войны не так серьезно, пока не касаются религии?
Сейчас происходит, допустим, то же самое в Украине, там, в США, там, все остальное.
Ну, в мире политики эти войны, они, ну, бывают жестокими. Но главная война, она на духовном уровне происходит. Знаете, почему войны существуют в мире, Прабхупада говорил? Потому что люди едят мясо, бойни содержат животных. Вот она война. Вот мы говорим, мир, войны нет. А сколько миллионов в год сбивают на бойнях в мире? Это похлеще любой мировой войны. А сколько абортов в год делают сейчас люди? 20 миллионов была статистика в год в мире. Это мировая война по уничтожению. Пока это деятельностью занимаются люди, войны будут человеческие, бойни будут.
Я слышал, что свет душа, как частичка Бога, она может в мире в этом проявляться, то есть в нескольких телах это вообще возможно?
Душа?
Ну, свет душа, то есть как частичка Бога, она проявляется в многих, ну, в нескольких телах, может, на этой земле, то есть возможно?
Это? Хоть сколько? Свет душа безгранична? Тут количество мы не можем сказать, сколько.
Нет, так не всеобщая душа, а частичка именно, индивидуальная душа.
А, это не сверхдуша, это душа. Индивидуальная душа имеется. Да, может. Может тоже иметь несколько, да, несколько форм одновременно может иметь.
То есть, возможно, где-то я еще такой.
А, и просто не знаешь об этом? А, не знаю, не знаю. Ну, надо сказать тогда, надо встретиться, познакомиться. Нет, нет, это уже выдумка. Вы должны знать, если вы обладаете такой способностью, вы должны знать. Это освобожденные души могут одновременно быть в духовном мире и часть эманации здесь проявить. Я не думаю, что нас касается. Или какие-то великие йоги-мистики могут 9 форм выделить еще из себя, как Кардама Муни. Но они тогда знают прекрасно об этом. Не так, что я выделил много форм и забыл про них. Вы же свои деньги не оставляете, это не забываете. Вы точно помните, где ваши деньги, правда же?
А вот насчет концепции школы, там первый класс, второй, третий класс, при общении там с другими конфессиями, ну, как представители, стоит ли говорить об этом? Ну, как-то вот, что мы там
И если вы в смиренном духе скажете, все будет хорошо. Если вы скажете, ну я типа уже высшее образование заканчиваю, а вы тут еще в первом классе учитесь, им будет неприятно это слушать. Тоже сказать, я вот еще в нулевом классе вообще, вот я ведическую культуру изучаю, но я в нулевом классе еще, я готовлюсь только поступить в школу. Но я знаю, что есть разные классы религии, я хочу получить высшее образование, моя цель. У меня впереди долгий путь. Вот вы уже священники, значит, вы уже в каком-то классе. Вот, если моя цель аспирантура, вы куда пойдете? Вы пойдете тоже в аспирантуру, а докторскую будете писать? Вот моя цель прям доктором стать. Вот так можете в таком духе говорить. Важно, чтобы правильное настроение выбрали, как людям доносить истину. Нельзя с чувством превосходства говорить, если вы не пророк, не мессия. Не мессия имеет право. Почему сдали Иисуса Христа? Потому что религия требует смирения, а мессия, он следует другим законам. Он может войну начать. Мессия имеет право на это. Это называется Сенапати Бхакта на санскрите. Генерал Кришна приходит. И ему даны права такие. Но никто другой, кроме пророка, не имеет права унижать кого-то или говорить, что ты кошка и собака. Это великие пророки имеют право сказать. И даже у Бхагаватам, что когда вы сами говорите, что люди подобны свиньям, верблюдам, ослам, он имеет право, что он освобожденная душа. Они говорят эти вещи в Писании. Но мы не должны так проповедовать на улице все вы ослы, собаки, свиньи. Мы не мессии, имейте в виду. Мы должны очень смиренную позицию идти к людям вот так, с сложными ладонями, сказать, я вообще я самый низкий, падший человек. Там такая же философия будет. Но это не ИСККОН. Поэтому держите за ИСККОН. Это сильная организация очень. Это тоже очень поможет. Да? Не думайте, что так просто установить духовную культуру и науку, если вы не организованы. Не думайте, что сейчас есть такие пророки, которые могут независимо ни от чего создать религию. Вы даже можете знать все это учение очень хорошо, но вам нужно иметь силу организовать все это. И Прабхупада это сделал, поэтому оставайтесь в движении Прабхупады. То есть это особые полномочия получаете. Как, если государство не организовано, оно распадается на части. Рассеивается вся его сила и энергия. Смотрите, как жадность хорошо организована, капитализм, как зависть хорошо организована. Эти люди конкурируют, и все организовано для зависти и жадности. А любовь не организована, служение Богу не организовано. Вот ИСККОН — это попытка организовать добродетель. Оставайтесь в ИСККОНе. За пределы ИСККОН даже не мечтайте, там трудно будет. Даже в знании будете, трудно очень будет. Что вы живете в мире, где организованы низшие энергии. Хорошо, что Прабхупада ки джай.